Братья, я думаю, что вопросы, которые здесь есть, невероятно интересны, поэтому я попрошу всех братьев зайти в зал.
И сестер тоже.
Иначе я попрошу туда зайти братьям, которые будут собирать пожертвования. Да.
Засчитывать ты будешь или я засчитываю?
Хорошо, приступим, братья. Как избежать разногласий и конфликтов в братском совете, если сама модель, что у нас может быть, что-то не приводит к разногласиям между служителями? Что у нас может быть что-то неверно, и приводит к разногласию между служителем. То есть как избегать разногласий и конфликтов в братском совете?
Друзья дорогие, когда мы говорим о лидерах, о служителях церкви, нам нужно помнить, что лидерством далеко не все могут заниматься. Посмотрите, когда человека ставят или дают ему ответственность совершать операцию, хирургическую операцию на физическом теле человека, до того, как ему доверят или позволят это сделать, он должен подтвердить свои квалификации, что он может это делать, что он способен это делать. Это один пример. Человек занимается медицинской практикой, и он принимает решения, и ему нужно иметь соответствующую способность, квалификацию принимать такие решения. Если мы возьмем человека, который принимает решения, исходящие, вернее, от решения этих людей, например, комиссия, которая определяет космический полет космического корабля. Они принимают решения по времени вылета, погодные условия, какие должны быть, нагрузка, какую может нести корабль, разные факторы, связанные с этим. Возьмите, наберите хороших людей. Ну, один человек, допустим, хороший футболист. Известный профессиональный футболист. Другой человек, он хороший художник, известный художник. И посадите этих людей в эту комиссию, которая принимает решение по взлету космического корабля. Он может быть хорошим футболистом, но пользы от него в принятии решения по взлету корабля будет мало. То есть для того, чтобы человек способен был принять такое решение, он должен быть квалифицированным. Когда мы говорим об управлении церковью, друзья мои, Писание не зря показывает нам ясные квалификации, какими должны обладать люди, которые принимают решения. Причина, почему вот здесь написано так, что если сама мысль, что у нас может быть что-то неверно, приводит к разногласию между служителями. Это говорит о простом факторе. Это говорит о том, что люди эти очень незрелые. То есть, если человек, чем зрелее человек, тем более критично он к себе подходит. Тем в большей степени он может подходить к себе критично. Чем менее зрелый человек, тем больше он боится любого негативного взгляда на самого себя, тем больше он избегает этого негативного взгляда. То есть, как избежать разногласий, есть только один выход. Молитесь о зрелости этих людей. Ищите возможность, чтобы они становились более зрелыми. Я бы вам мог рассказать множество историй, связанных с этим, но я вам скажу точно, что самый главный фактор, который стоит передо мной сейчас и стоит перед нами в церкви, это взращивание зрелых людей. Людей, которые могут спокойно воспринимать свои недостатки, думать о них, не преуменьшая их значимости, серьезно над ними работать, и чтобы это не выбивало из колеи, а наоборот делало их еще более сильными. Такой ответ.
О стиле музыки в церкви. Чем руководствуетесь вы, избирая стиль музыки в вашей церкви? И как насчет принципа церковь должна, такой принцип, церковь должна доносить Евангелие современному миру на понятном и современном языке?
Окей, когда мы говорим о языке, на котором мы должны доносить Евангелие, Писание нам ясно объясняет, что это за язык. Это язык, о котором сказал Иисус Христос, и потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это язык проявления славы Божией в нашей жизни, нашим характером. Это самый главный фактор. Когда мы говорим о том, что мы представляем Евангелие на понятном языке, исходя из стиля музыки, мы не поняли сути. Как я уже сегодня это демонстрировал из целого ряда текстов, наша задача заключается не в стиле музыки, а в стиле жизни. Это главный фактор, который оказывает влияние на людей. Это самая главная вещь. Теперь, когда мы говорим о музыке, музыка – это явление, музыка в церкви, музыка, которая помогает нам достигать вот той цели. Помните, зрелые, радостные дети Божии, созидающие церковь, влияющие на мир. Мы исходим из нескольких явных характеристик, которые мы видим в Священном Писании. Самое главное в музыке – это слова. То есть, когда мы говорим о музыке поклонения, ее основную нагрузку несут слова. Слова, Библия ясно говорит, какими они должны быть. Почитайте послание к Ефесянам, 5 глава. И здесь апостол Павел ясно говорит следующее. «Назидая самих себя», или друг друга точнее, вот это должно перевести, нужно перевести друг друга, «псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа». То есть первое, что здесь сказано, наши песни, тексты песен должны назидать нас. Что значит «назидать»? Слово «назидать» имеет ясное значение «созидать в вере». Почитайте немножечко раньше, 29 стих 4 главы. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере». Назидание всегда предполагает в себе ясную идею, которая помогает человеку приближаться к Богу и быть более похожим на Христа. То есть здесь уже ясная характеристика. Назидая самих себя, мы исполняемся Духом. В результате исполнения Духом мы приходим к тому, чтобы наша музыка, она назидала людей, то есть сделала их более похожими на Христа. Поэтому, когда мы говорим о музыке, первое, с чего мы начинаем с текста. Мы смотрим, насколько текст содержит в себе Евангелие, насколько он содержит в себе библейскую идею, как он приближает меня к Богу. Чем ближе будет этот текст, тем он более эффективен будет. Например, вот почему песни, глубокие песни, поются столетиями. Например, «О благодать спасен тобой». Вы знаете, что ей уже 200, кажется, лет или где-то что-то в этих пределах. Почему она поется? Потому что эта песня имеет глубочайший текст. Первое. Второе. Что определяет? Как определяется музыка? Второе. Музыка определяется из ее соответствия, так скажем, соответствия музыки с тем текстом, который мы представляем. Ну, согласитесь, что есть разница между мелодией «С голубого ручейка начинается река», ну, а дружба, знаете, да? «Начинается с улыбки». Окей. И мелодия «О благодать спасен тобой». Окей. Одна легкая такая прыгучая музыка, другая глубокая, основательная, который имеет определенную глубину. Люди, которые разбираются в музыке, они понимают, что некоторые слова, их просто неприлично петь под такой ритм, или под такую музыку, или под такую мелодию. То есть качество музыки определяется в огромной степени качеством слов. Опять-таки, мы говорим о том, что наша задача заключается не в том, чтобы а вот такому народу вот по такой музыке, а такому народу по такой музыке. Нет, наша задача народу явить жизнь. Любовь, характер Христа – это наша задача. Теперь мы определяем, что мы поем. Первое, мы поем слова правильные. Второе, мы поем музыку, которая соответствует этим словам. Конечно, это субъективное явление. Для одного быстрее чуть лучше нравится, другому медленнее чуть лучше нравится. И здесь у нас всегда будут, так скажем, определенные вариации в одну или в другую сторону. Но главный фактор существует в стремлении сердца. Если ты ищешь этого, ты постепенно будешь достигать этого. Третий фактор. Значит, мы уже говорим, первое, важность слов. Второе, соответствие мелодии словам. Есть третий фактор. Мы должны стремиться, чтобы музыка была как можно более качественная. Музыка и исполнение. Причина. Во-первых, речь идет о том, что Бог достоин хорошего, тщательного исполнения. Мы видим, как люди в Ветхом Завете, как Давид тренировал, последователи его, которые пели в храме потом, Асаф, там, другие, которые специальное время уделяли. Эти люди были вообще, полное время были заняты. Тем там хора были, там 16-голосые, история говорит. То есть эти люди умели петь. То есть наша цель, чтобы пение было качественным. Почему? Бог достоин, Бог велик, Бог торжественен, и мы хотим выразить настолько, насколько мы можем это сделать. Конечно, не у всех есть возможности. Конечно, у кого-то есть, кто-то лучше может, кто-то хуже может. Вот. И есть еще один, четвертый элемент, очень важный. Это ассоциация. Я мог бы сейчас привести пример. Не буду сейчас вспоминать эти точные слова и точную музыку. Но, может быть, вы слышали песню, которую пели, ну, у нас, во всяком случае, раньше пели. В ней слова такие, и мелодия такая. Творец великий, о мой спаситель, тобой дышу я, ты все во всем. Не знаю, кто из вас смотрел, ну погоди. И помните, как заяц там вот так. Оказывается, это музыка, это итальянская песня. Вот там даже знают, как ее название, да. Это итальянская песня, которая просто, она, когда человек поет эту мелодию, у него ассоциация не с великим творцом, а с зайцем, который в «Ну, погоди», или, может быть, еще в каких-то там темах, которые они представляют. То есть здесь достаточно важный элемент ассоциации. С чем ассоциируется эта музыка? По простой причине. Ты поешь, а люди ассоциируют с чем-то совершенно другим. Ты хоть какие слова туда заряди. Ты хоть как это исполняй. А ассоциация возникает совершенно другая. По этой причине, я думаю, и избирается определенный стиль музыки. То есть, когда мы говорим о разной музыке, разного рода музыке, я уже говорил сегодня о рэпе, который возник в гетто черных преступников. Гэнгс разные, то есть банды. Черные банды, которые собираются там в даунтауне или в центральных местах городов, таких как Лос-Анджелес, Атланта там и так далее. И это их культура. Мне вообще-то трудно это назвать культурой, потому что это бескультурье. Самое настоящее. Теперь смотрите, что получается. Вот эту их культуру определенные круги в Америке целенаправленно выдавливают в мейнстрим. Мейнстрим – это основное движение. И я слушал передачи, аналитические передачи, которые говорят о том, что это не просто так, это сознательное разрушение молодежи. Потому что вот эти все с опущенными штанами, с пальцами веером, с майками вот такими, все вот эти люди теперь, он начинает петь рэп, и он же не просто его будет петь, ему штаны обязательно надо опустить. И не просто штаны опустит, а у него все эти атрибуты, золотая цепь над убитом должна быть. Друзья, это не просто музыка, это не просто стиль, это философия. И теперь сказать, что мы возьмем и туда христианские слова. Грешный ты, вот такой, а Иисус, вот такой. Это, извините меня, пародия. Но мы теперь говорим, нет, мы этим людям будем о Христе вот так вот проповедовать. Ну, это абсурд, это самый настоящий абсурд. Этим людям нужна жизнь настоящая. Нужен человек, который живет по принципам Евангелия. То же самое можно сказать о роке, о рок-музыке. Не существует понятия христианский рок. Или там будет рок, или там будет христианство. По одной простой причине. Потому что рок содержит в себе музыку бунта и отчаяния. Он родился в эпоху восстания молодого поколения, которое... Это молодежь, это были дети богатеньких родителей, которые разочаровались в своей жизни, и они вышли на улицы, они побросали свои дома, они побросали своих родителей. Это была волна бунта. Рок-музыка отражает идею отчаяния, бунта и бессмысленности. Теперь вы возьмите на эту... Хоть как вы там думаете, что музыка – это субъективно, но она все равно, она родилась в определенной культуре, и она несет определенную эмоцию этой культуры. Хоть как вы заряжаете ее христианскими словами, христианскими текстами, она пропитана этим. То есть, когда мы говорим о том, какую музыку, я забыл уже, на какой вопрос я отвечаю, уже проповедовать начал. Чем вы руководствуетесь, избирая стиль музыки в вашей церкви? Ну вот тем, о чем я уже сказал. Четыре фактора. Это соответствие слов Писанию, чтобы они действительно приближали нас к Богу и назидали. Второе – это соответствие музыки словам. Вот. Третье – профессионализм. Мы хотим, чтобы она была как можно более профессиональной. Вот. И четвертое – это ассоциации. Мы смотрим, чтобы эта музыка вызывала правильные ассоциации. Хотя все это субъективно. Но если есть искреннее желание, то мы можем двигаться. Если вы хотите послушать, пожалуйста, на slovo.org, выйдите, и прямо сейчас вы найдете там 8 богослужений, которые стоят у нас в видеоформате, в архиве. Там есть видеоархив. И вы послушаете там разную музыку. И там разные песни, разные стили. У нас есть замечательная хоровая музыка, и хор наш поет в разных стилях. Вот, то есть мы за то, чтобы был как можно более широкий спектр музыки, но чтобы все это действительно могло помогать нашим людям поклониться Богу. Да, это вот брат может разрешить или не разрешить, я здесь не хозяин.
Туда же, в эту тему, я не знаю, что это означает.
Как правильно объяснить человеку, что Hillsong – это не духовная музыка, и что туда ходить не надо? Окей, это американцы говорят open another can of worms. То есть еще другая большая часть вопросов, с которыми много можно говорить. Что такое Hillsong? Это типичная харизматическая церковь, которая просто очень много уделяет внимания музыке. Там гораздо больше музыки, чем в обычной харизматической церкви. Плюс они известны тем, что они привлекают профессионалов для того, чтобы они делали их музыку. Если мы посмотрим на их музыку, на их произведения, подавляющее большинство их песен, к сожалению, мелки по смыслу. Это естественно, потому что они рождаются у людей, которые богословски не глубоки. Некоторые их песни могут быть хорошие. Например, может быть, слышали бы песню, которую песня «Милости Твоей полна вся земля». «Милости Твоей полна вся земля». Ее написал один очень известный харизматический автор. Русский. Я не скажу его фамилию. Очень известный. Но это слова, очень глубокие слова. Очень глубокие слова. То есть нам нужно каждую песню определять по их ценностям. Это как относиться к музыке Hillsong. Сказать, что она не духовная музыка, мы трудно сказать по причине того, что есть там песни, в которых действительно есть текст, и этот текст неплохо соответствует музыке. К сожалению, большая часть, как я уже сказал, она построена просто на заводке, она просто заводит народ. Идея сама в харизматической церкви или в харизматических церквях, их идея заключается в повышенной эмоциональности. Там гораздо больше эффекта эмоционального, чем глубокого интеллектуального понимания. Ну, может быть, в следующий раз нам надо привести наших музыкальных пасторов, чтобы они очень подготовлены, они могут вам подробно рассказать. Мы даже делаем иногда на конференциях специальные сессии, где мы объясняем о церковной музыке. Теперь по поводу того, что туда ходить не надо. Это следующий вопрос. Ходить туда надо или ходить не надо туда, это уже вопрос не столько музыки, сколько вопрос направления их жизни, их доктрины, их подходов. И как я уже сказал, что в подавляющем большинстве, то, с чем мне приходилось сталкиваться, в подавляющем большинстве эти люди придерживаются типично харизматической позиции. В чем она заключается? Вы помните развитие. Появились сначала пятидесятники, хотя до пятидесятников были еще так называемые holiness churches или церкви, которые имели там определенные движения, потом от них родились пятидесятники, потом от пятидесятников родились харизматы. Их основная точка или основные проблемы заключаются в том, что вместо истины Священного Писания, которое является единственным источником откровения, у них есть второй источник, то есть это индивидуальное откровение, которое эти люди получают. И как только они открывают этот путь, то здесь идет еще второй процесс. Вместо того, чтобы духовность достигалась посредством последовательного освящения и преображения себя в образ Иисуса Христа, духовность выливается в эмоциональном подъеме. И так как духовность выливается в эмоциональном подъеме, этот подъем легко сделать. Сравнительно легко. Если обладаешь музыкальными способностями, если можешь, там, за словом в карман не полезешь и так далее. То есть вся эта конструкция, я не могу сказать, что там нет верующих. Возможно, что и есть. Я имею в виду настоящих спасенных людей. Все люди, кто верит в Евангелие, спасены. Независимо от того, в Хиллсонг они или в Первой Баптистской Церкви Черновцов. Если он верит в Евангелие. Конечно, там есть еще другие вопросы. Если он, верит в Евангелие, игнорирует какие-то... Например, он верит в Евангелие, но он неправильно понимает учение о дарах Святого Духа. У него будут проблемы в этих местах. Или же, если он правильно понимает Евангелие, но он неправильно понимает, как он должен относиться к жене, у него будут проблемы в этой сфере, независимо от того, в одной церкви он или в другой церкви. Вот это то, что можно сказать о том, что ходить туда надо или нет.
Ну, совсем коротко. Что такое человек постмодернизма? Ну, просто, наверное, коротко.
Человек постмодернизма, если слышно немножко. Движение постмодернизма – это движение, которое возникло в реакции на модернизм и его провал. То есть, когда человечество, ну, это больше касается, конечно, Европы и развития мысли в Европе, хотя оно, безусловно, и распространилось во всем мире. Вот, но основная характеристика модернизма была в том, что человек и разум, они, нам Бог не нужен, у нас есть человек и разум, и мы достигнем всего. И нам Бог не нужен. Идея постмодернизма, она отличается, потому что человек вдруг начал понимать, что вот к чему нас привел разум, все то, что произошло во Второй мировой войне. И тогда появилось следующее развитие мысли, которое сейчас очень сильно развилось, где все стало относительно, где то, что человек думает, это субъективно, это его мнение в его интерпретации. Затем это вся... То есть здесь пропадает вообще истина как абсолют. Такого понятия, как истина, не существует. Это истина для тебя, а для меня это не истина. Это вот постмодернизм в его выражении. Затем он приходит в церковь, когда истина – это то, что каждый думает, ощущение. То, что... Да, и затем мы уходим тогда от проповеди, от провозглашения слова, потому что... Но это для тебя только этот текст говорит, а для меня он говорит по-другому, если коротко.
Хорошо. Женя, давай твои вопросы немножко отдохнут, может быть.
Вопрос, который я уже 3 раза услышал, это вопрос, когда мы смотрели текст 2 Тимофею, 2 глава, 2 стих, когда речь идет о том, кто такие верные там. и как мы определяем, кто такие верные, как мы их находим, и какое сито используем, чтобы их извлечь, чтобы в них вкладываться. Я думаю, что это очень важный вопрос, потому что, как я уже говорил в своей презентации здесь, что если мы не определим верных, то наше вложение времени может быть не стратегическим и поэтому неэффективным. Вот. Как бы я характеризовал верного человека? Завтра, конечно, будет проповедь специальная, когда мы будем говорить о мужчине, и пастор Алексей посвятит этому 2 сессии, он будет говорить о разных характеристиках людей, вообще настоящего мужчины. Но они в какой-то степени выражаются в людях. И то, что мы ищем в верном человеке, это первое, его заинтересованность в слове. То есть его неподдельный живой интерес, чтобы ему было интересно Слово Божье. Но этого мало. Это важно для начала. Но часто люди на этом останавливаются. Нужно, чтобы у него было желание практически учиться. То есть, чтобы слово определяло в его жизни сферу за сферой. И вот здесь очень сложно. Это то, как я начал, когда я приходил к пастору Алексею, спрашивал, а как мне здесь, как с родителями? А что в этой сфере? А что в этой сфере? А как насчет, то есть, если все превышают, это значит, что мне тоже можно? Или как Писание превышает скорость, да? Да, что-то еще можно другое превышать. Как относиться к девушке? Как выбирать жену? Как относиться, то есть, ко всему, ко всякому вопросу мне нужно иметь мое убеждение, исходящее из Писания. И в верном человеке в самом начале это видно, то, что он заинтересован в том, чтобы слово определило сферу за сферой в его жизни. Вот затем, когда человек, он заинтересован в слове, он способен учиться слову, и он хочет его применять, здесь мы можем поручить ему простое дело. Мы можем посмотреть, как он его выполняет. И по мере его верности в маленьком деле мы даем ему более сложные задачи. Вот, и если человек исполнителен, он это делает снова и снова и снова, и делает правильно, то это верный человек. Здесь приходит еще один очень важный вопрос здесь. Способен ли каждый верный человек быть руководителем? И ответ здесь нет. У нас есть верные люди, которые открывают и закрывают двери. Они должны это делать верно, иначе нам всем будет плохо. Или они должны заниматься каким-то оборудованием. Или множество функций в церкви исполняются верными людьми, но которые не занимаются руководством и учительством. Поэтому мы видим это разграничение в предписании, которое Павел, он пишет Тимофею, помните, там есть для диаконов одно ожидание, для пасторов он должен еще иметь способность учить. Вот. И вот здесь, то есть, это нам нужны и те, и другие люди, и Бог дает разные дарования людям, но верные люди определяются, во-первых, по своему отношению к слову, которое практически выливается в их жизни, и затем по способности нести нагрузку. В связи с этим здесь еще один важный вопрос. Сколько можно терпеть человека, который подает надежду, но все никак у него не получается, по какой-то причине, то ли он невнимательно слушает, то ли он непоследовательно применяет слово, то ли он просто непоследовательный человек, который хаотически функционирует, и ты не можешь на него положиться. Здесь вопрос был, сколько можно его терпеть? Вот, я думаю, что нам нужно терпеть долго. Помните тот текст, который мы читали во втором послании Тимофею в 4 главе, где он говорит, что увещевай, исправляй и обличай. И там дальше написано со всяким или с полным терпением. То есть я хочу, чтобы человек сам разочаровался в себе, прежде чем я в нем разочаруюсь. И поэтому я буду ему давать снова шанс за шансом, у меня нет другого варианта. Я не могу его просто списать и сказать, да, ты просто... То есть если человек приходит ко мне, и он хочет, я буду ему говорить до тех пор, пока он приходит. Чаще всего проявляется такая реальность. Человек после... Было у меня несколько ситуаций. Одна ситуация, когда человек, наверное, года 3 я с ним лично проводил время. И уже к тому времени он уже сам понял, что он недостаточно хочет. Конечно, по мере занятий с ним я увеличиваю интенсивность и прямоту своей речи по отношению к его проблемам. Вот это то, что касается этого вопроса.
Я добавлю только несколько слов. Когда мы говорим о том, верен человек или неверен, и мы определяем, сколько мы можем его терпеть, есть очень важный фактор. Нам нужно посмотреть на себя, все ли мы сделали для того, чтобы он проявил свою верность. Очень часто провал в ученичестве заключается не в том, кого учат, а тот, кто учит. Очень серьезный вопрос. Мы, не знаю, в рамках этой конференции, наверное, вряд ли мы коснемся этого. Есть ясный библейский формат того, как учатся люди. Сегодня существуют такие мнения, что если нужен тебе лидер, пошли его в библейскую школу или в семинарию куда-нибудь, и он получится. И это очень ошибочное мнение, потому что библейская школа может дать знания, но она никогда не воспитает личность. Так вот, взрастить личность, прежде чем дать ей знания, вот в этом-то ответственность наша, ответственность пасторов, ответственность старших, более опытных людей.
Там, я понял, затронул вопрос Рика Уоррена.
Да, здесь вопрос по поводу той книги, которую я упомянул. Назовите те книги Рика Уоррена, в которых, как вы сказали, что люди разочаровались. Но первая его книга – это «Целеустремленная жизнь», и вторая его книга – это «Целеустремленная
наоборот,
церковь».
Наоборот, первая та была, вторая.
А, значит, наоборот, да. Вот, и потом там еще другие есть книги, и книги, которые, допустим, «Целеустремленное молодежное служение», книга, которую я упоминал, которую написал не он, а его молодежный пастор. Надо ответить, что не все люди в них разочаровались, к сожалению. Вот. Здесь задается следующий вопрос. Какие факты есть, почему эта книга не соответствует Писанию? И это я позволю ответить пастору Алексею.
Да. Прежде всего, нужно сказать такую вещь, что далеко не все в этой книге не соответствует Писанию. Я бы сказал, если вы возьмете... Я не читал о молодежном служении, не знаю, по этой книге не могу говорить, но я читал «Целеустремленную церковь», когда она появилась только, и писал, кстати, статью на эту тему, много лет тому назад ее опубликовали в «Вере и жизнь», вот, в журнале, и я читал «Целеустремленную жизнь». Я скажу так, в «Целеустремленной жизни», наверное, процентов 90 можно применить к жизни, и ты не ошибешься. Целеустремленной церкви, может быть, процентов 80, на мой взгляд. Это касаясь содержания того, что там есть. Но есть две проблемы, которые существенным образом осложняют применение этой книги. Или даже три, может быть, можно назвать. Три ключевых проблемы. Значит, проблема самая простая, самая легкая, заключается в том, что эта книга написана с точки зрения методики, обещающей достижение успеха, если ты применишь вот этот стандарт. Например, книга «Целеустремленная жизнь» начинается с того, что сказано, что вы посвятите 40 дней для того, чтобы вы могли этим заниматься, и через 40 дней вы получите гарантированный успех. Это типично американский подход. Американский подход весь построен на подобных обещаниях. Хочешь похудеть 40 дней или 20 дней, хочешь разбогатеть 5 правил и так далее. Хочешь стать умным, вот 10 трюков, там самые разные вещи. И для американцев это типично, они просто это все делают. Христос говорит по-другому. Христос говорит о том, что если ты хочешь действительно иметь духовную жизнь, посвяти этому всю жизнь. Не 40 дней, 40 днями не отделаешься. Это первый вопрос. Второй вопрос, который делает эти книги сложными, опять-таки я начинаю с самых простых, и мы движемся туда к более сложным проблемам. Второй вопрос заключается в том, что люди, которые, и об этом, кстати, говорит даже сам Рик Уоррен, люди, которые читают эти книги, они не совсем понимают, что все то, что он делает, оно делается в типичной для той местности атмосфере, в типичном контексте. Что это значит? Он живет в очень богатом районе Америки, в котором в основном люди, так скажем, среднего и высокого класса. Это определенный тип людей, это определенные мышления, это определенные вещи, которые типичны для них. Ну, например, в книге «Целеустремленная церковь» есть такой элемент, что вот неплохо сделать для того, чтобы быть приветливыми для людей, сделать кофейню или кафе сделать. Окей, в американском менталитете это очень легко, очень дешево, и любой может это сделать. Но я встречал человека, который живет в какой-то деревне в Центральной России. И вот они с трудом-то читать еще не научились, с чувством, с толком, с расстановкой, Библию, чтобы люди понимали. Но они загорелись идеей кофейню сделать. И они пошли, ездят там, собирают деньги, чтобы им сделать это кафе. Вот тогда мы привлечем людей. Тогда мы, значит, будем... То есть это совершенно другой контекст. Совершенно. Когда мы говорим о этих всех вещах, они не переносятся просто так один к одному с одной культуры в другую культуру, чтобы они работали. Это второе. Но есть третье, которое, я думаю, самая серьезная причина, почему книги, обе книги Рика Ворона не могут быть, я не рекомендую как методики. Их можно почитать, посмотреть. Там есть, допустим, в «Целеустремленная жизнь» много хороших, ценных глав. Но общий подход, общая концепция у Рика Ворона ошибочная, не библейская. Она заключается в следующем. Есть такое понятие, может быть, вы слышали, seeker sensitive в английском. Суть его в следующем. Seeker to seek – искать. Sensitive – чувствителен. То есть эти церкви называются чувствительные к ищущим. Эти церкви, и их возглавляет, не возглавляет, а их флагманами являются Рик Уоррен и его Saddleback Community Church. И есть еще одна церковь большая, Willow Creek, и там руководитель Билл Хайбл с этой церкви. Вот. Ну и таких много. Их идея построена следующим образом. Они предполагают, что люди ищут Бога, а мы не даем этим ищущим Бога его найти. Окей, давайте еще раз поймем. Они считают, что все люди ищут Бога, или есть среди людей много тех, кто ищет Бога, а мы, верующие люди, не даем им возможности его найти. Исходя из этого, они считают, их месседж, их идея в том, что нам нужно быть seeker sensitive. То есть нам нужно быть чувствительным к тем, кто ищет. Исходя из этого, меняется вся парадигма того, что церковь делает. Кстати, Билл Хайблс в прошлом году, они закончили специальный анализ, который они делали всей своей 30-летней деятельности. И они пришли к выводу, что все те постулаты, на которых была построена их концепция изначально, не подтвердились статистически. Что это значит? В принципе, если проверить, то это всегда будет так, по следующей причине. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам, 3 главу, с 10-11 стиха. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, и что дальше? Никто не ищет Бога. Оказывается, проблема совсем в другом. Проблема заключается не в том, что люди ищут и им не дают. Проблема заключается в том, что люди не ищут Бога. И это, как я уже сказал, меняет всю парадигму. То есть, если я считаю, что люди ищут Бога, то я тогда выстраиваю всю свою программу с тем, чтобы апеллировать к этим людям. Все мое служение построено на том, чтобы как можно сильнее их заинтересовать. Я был на нескольких проповедях Рика Уоррена. Он верующий человек. Он брат во Христе. Мы будем с ним на небесах. Скорее всего, из того, что я знаю. Более того, он служитель Божий. Он действительно служитель Евангелия. Но из-за его подхода, который он применяет, он проповедует очень сильно и останавливается на той точке, которая может поставить человека, который сидит в зале, в неудобное положение. Он говорит о том, что придите к Богу, он говорит о том, что Бог даст вам счастье, но он останавливается на той точке, чтобы сказать: ты грешник, и ты идешь в погибель. И Божий гнев будет тебя преследовать, пока ты не примешь спасительной благодати Иисуса Христа. По причине того, что скажи такие слова в американском толерантном обществе, и ты обидишь многих людей из вот этих высших слоев, которые не захотят слушать тебя. И поэтому он говорит, нам нужно быть seeker sensitive, то есть нам нужно быть чувствительными к этим людям и слишком-то сильно их не грузить библейскими фактами. То есть здесь речь идет о общей концепции, которую мы применяем. Конечно, я вполне согласен с тем, что нам нужно делать все возможное, чтобы люди пришли к Богу, исходя из того, что устранить все то, что мы им нагородили еще, кроме того, что Евангелие говорит. Например, там очень ясно написано, сделайте так, чтобы в помещении была нормальная температура. Ну, это хорошо, здравый смысл говорит об этом. Конечно, если будет холодно, ну, человек посидит, может быть, и в следующий раз заболеет и не придет. Или сделайте так, чтобы было где парковать машины. То же самое разумно, если есть возможность. Но я вам скажу так, у нас наша церковь вообще не seeker sensitive. У нас 200 парковочных мест, и паркуется 200 машин у нас, и примерно около 300 по всем улицам ближайшим, где только возможно. И в молитвенный дом уже не помещается. Люди говорят вообще по науке Билла Хайблса, нужно быть, чтобы было заполнено не более 80% мест в зале, иначе церковь перестанет расти. У нас уже переполнен один зал, переполняется второй зал, а люди все равно продолжают приходить. То есть, оказывается, для того, чтобы церковь могла быть влиятельной, для этого куда более важнее не парковка, которая есть, а что там в этой церкви есть. Куда более важно. Вот это то, что можно сказать по этому поводу.
Если можно пару слов добавить. Вот, когда читаешь книгу «Целеустремленная жизнь», то происходит такое аккуратно обманчивое действие. Ты берешь эту книгу, и она начинается с того, что у Бога есть для тебя замечательный план. Вместо того, чтобы сказать, что, дорогой человек, ты катишься в ад. И это тонкий обман, где ты хочешь продать человеку то, что если это за реальную цену предложить, он не хочет купить. Как раз то, что Христос не делает, он говорит, взвесь цену перед тем, как пойдешь. То Рик Уоррен хочет быть умнее Иисуса Христа для того, чтобы продать то, что не продается, потому что люди не хотят за это заплатить.
Ну вот посмотрите на человека, который, кстати, в 70-м году один человек написал замечательную книжонку, я не видел, а по-моему даже она есть на русском. Я узнаю ее название, скажу вам завтра. А? «Евангелие сегодня» называется, да. Как авторы?
Вальтер
Чантри, да. Замечательную книжку, где он анализирует и евангелистскую стратегию Иисуса Христа, когда он проповедовал богатому юноше. Вернее, он даже не проповедовал, богатый юноша сам пришел. И он говорит, что в этом случае наши евангелисты уже бы записали его 10 раз в список спасенных. Ну, смотрите, все исполнил от юности. Хочет идти за Христом. Ну куда еще лучше? Он не какой-то там оборванец, уже все, готовы, все. У нас бы не только бы его записали, поставили бы руководителем отдела какого-нибудь евангелизационной компании.
Финансово,
брат подсказывает. Иисус Христос говорит, окей, мне нужно только полное посвящение. И он отошел в печали. И помните, ученики говорят, не можем понять, почему ты его отправил. Если он не может спастись, кто же тогда может спасти? Это серьезный фактор евангелизационной стратегии Христа.
Да, здесь вопрос такой. Что ты делаешь с теми, кто видно, что это способный человек, есть дарование, но боится себя посвятить, сомневается? Я думаю, что этот вопрос мы уже во многом ответили. То есть надо здесь понять, почему человек сомневается, в чем сомневается. Очень часто, не разобравшись в сути того, почему человек ведет себя определенным образом, мы можем списать человека, когда если разобраться в сути того, почему он, допустим, ходит в нашу церковь 2 года, но не хочет стать членом церкви. Или он все понимает. Мы видим, что он способен быть руководителем и представителем церкви, но он почему-то боится себя посвятить. Часто нужно просто понять человека, почему. Нужно узнать, нужно не один раз побеседовать, для того, чтобы понять, что человеку препятствует, для того, чтобы ему помочь преодолеть эти барьеры. То есть, я думаю, что здесь, конечно, может быть много разных ситуаций. И еще один вопрос, и потом, может быть, вы что-то добавите. Как удалить, интересный вопрос, как практически удалить тех людей, которые могут помешать тому, что ты строишь, особенно если этот человек влиятельный и не хочет прислушиваться. То же самое, мне нужно убедиться, а понял ли я его. Может быть, слово «удалить», я думаю, не совсем точное слово. Оно коммуницирует, оно несет такой
тюремную нагрузку.
Дух конкуренции, дух подавления, дух...
Хорошо, хоть не устранить.
Да. Немножко больше веса в этом слове, мне кажется, чем должно быть. Да, поэтому здесь я думаю, что нам очень важно понять человека, почему он не соглашается, с чем именно, рассмотреть его аргументы, предложить библейские контраргументы. То есть нам нужно его убедить. Если человек упорствует, не слушает аргументов, ведет себя неправильно и работает с другими людьми, то иногда, в зависимости опять от опасности того, что он делает, может быть, стоит предупредить людей. Вот, то есть у нас было несколько ситуаций, когда человек ведет себя, ну, просто нагло. Он просто с нами не хочет говорить, он идет и за нашей спиной распространяет, говорит против. Да, тогда мы вынуждены где-то, может быть, на группах сказать, что есть такой-то человек. Вот мы не совсем понимаем, мы с ним говорили, но вот наше отношение к нему, чтобы вы знали. Будут вопросы, пожалуйста, обратитесь к нам. То есть вопрос не в том, что мы хотим его там устранить. И причем мы открыты, эти люди продолжают приходить к нам. Здесь тоже, чтобы мы не повесили на них ярлык, и все их шарахаются. Но здесь, я думаю, есть еще такое эффективное средство, когда человек не соглашающийся, когда мы снова и снова позволяем ему быть с нами, то часто он может поменять свое мнение, он может убедиться. И если давать ему шанс снова и снова, если он не вредит, если он просто не соглашается и бунтует. У меня на группе есть несколько человек, которые... Они уже несколько лет, они сидят и не бунтуют. У меня возникает вопрос, зачем они здесь сидят? Если они не соглашаются со всем, неужели нет другого места? Пойди вот там, где ты хочешь соседать. Но они хотят сидеть здесь и вот просто не соглашаться. И я обнаружил такую вещь. Мы сидим на группе на 40 человек, я что-то говорю, объясняю. Этот человек что-то взял и начал перечить. И я уже вижу, что люди сами, они все понимают. Мне не нужно здесь ничего доказывать. Все понимают, и люди начинают ему сами уже отвечать. И вот это моя цель. Моя цель, что это не просто я вот здесь хозяин, и я вот тебя сейчас подавлю. А моя цель, чтобы мои люди приняли меня как пастора, и чтобы я их принял, и этого человека принял, но не принимал его позиции, если она неправильная. И тогда я могу терпеливо, спокойно работать таким образом, где всем людям это понятно, и я могу даже при всех ему возразить. И обычно эти люди, они долго этого не выдерживают. Вот, обычно, если правильная атмосфера строится в группе и в церкви, то тогда этим людям очень быстро надоедает, правда, с некоторыми исключениями.
Да, это точно первое, то, что если подвести итог тому, что говорит Женя, первое, искренне любите этих людей. Это наша первая задача. Старайтесь, поставьте первую цель, превратить их в друзей. Проверьте все, что вы можете сделать, чтобы они могли действительно... Второе, действительно понимать и обратиться на правильный курс. Второе. Если то, что вы делаете точно, если вы делаете влиятельно и уверенно, то эти люди не собьют вас с курса. Рано или поздно они поймут, что им здесь делать нечего, и они пойдут куда-нибудь туда, где они могут пытаться бермудить воду во пруду, как говорит один поэт говорил. Окей. Что мы дальше делаем?
Да.
Читаем этот вопрос, да? Какие принципы вы применяете по достижению зрелости ваших членов церкви? Какие методы вы применяете в достижении зрелости во Христе? Есть ли этапы развития членов церкви? Проповедуете ли вы смерть для греха во Христе Иисусе? Тема учения о совершенстве во Христе Иисусе, как вы ее доносите для верующих? Есть очень много тем, действительно, как мы применяем для достижения зрелости нашей церкви, члена нашей церкви, все то, что мы делаем для этой цели. Это главная цель, и поэтому мы проверяем абсолютно все, что мы делаем, чтобы мы могли достигать этой цели. Я вам говорил о 5 важных факторах, которые помогают взращивать лидеров. Они применимы и здесь. Не знаю, это не методы, безусловно, но это подход. Когда мы говорим о том, чтобы люди росли, очень важно несколько факторов. Можете их быстро записать, и у меня нет времени сейчас объяснить их подробно. Первое – это стабильная окружающая среда. То есть для того, чтобы человек возрастал в зрелости, для этого должна быть атмосфера в церкви правильная. У нас не сразу так было. Я пришел в ту церковь, там кланы были, подозрительность друг к другу, люди боялись, не доверяли друг другу. Нам нужно воспитать атмосферу, нам нужно стараться, потому что, во-первых, вот философия служения, я ее 2 раза в год объясняю всем, в той или иной форме. Каждый человек, кто вступает в церковь, будь то это крещение принимает или откуда-то приехал, он должен знать смысл направления движения церкви. Это сверхважные вещи, чтобы люди ясно понимали, что у нас вот эта вот общая атмосфера, у нас предсказуемый курс, нас не шарахает со стороны в сторону, у нас нет там каких-то скандалов и разногласий. Это первое. Это регулярное питание. Вот почему. Почему нам нужно так много уделять внимания проповеди? Люди должны понять. Вот посмотрите, я это братьям говорю в основном, братьям-служителям. Посмотрите, вот кафедра, где она у нас была здесь. Вот кафедра есть. Вот если вы хотите, чтобы люди серьезно относились к слову, которое говорится из-за кафедры, нам нужно позаботиться, чтобы все, кто говорит отсюда, говорили истину и только истину. Если ты говоришь своим членам церкви, ну вы это не очень серьезно воспринимаете. Вот этого, то, что он сказал, серьезно воспринимаете, а это не очень серьезно воспринимаете. Знаете, что вы воспитаете? Вы воспитаете в людях селективное слушание. То есть они будут в следующий раз сами решать, что серьезно воспринимать, что не очень серьезно воспринимать. Ибо уста священника должны хранить ведение и закона, и ищут от уст его. Мы должны поднять кафедру на то место, которое является святым местом, и все люди, которые говорят оттуда, действительно говорят, исследуя глубоко и искренне текст Священного Писания. Кафедра ни в коем случае не должна становиться местом просто вентилирования своих идей, когда человеку хочется выступить, площадкой для выступления перед членами церкви или перед людьми, которые приходят. Вот это первое, вот такая атмосфера. Второй, очень важный вопрос, это образец. То есть для того, чтобы люди росли в зрелости, популярными у нас должны быть те люди, которые зрелые, которые сбалансированы, которые сильны. Я приведу вам такой пример, который я привожу часто. Наши молодежные руководители, мы с самого начала, я не знаю, как даже это получилось, естественно получилось, они ездят на простеньких машинах и ездят по правилам, не летают, выпучив глаза по фривею. Это соответствующим образом трансформируется в большинство молодых людей. У нас около 300 человек молодежи. И это существенный фактор. Они хотят подражать тем, кто популярный. То есть, если он ездит, пристегивая ремень, и они будут ездить, пристегивая ремень. Если он не превышает скорость, и они будут ездить, не превышая скорость. Если он ездит на нормальной машине, которая является средством передвижения, а не методом самоутверждения себя. Как там во многих церквях, я знаю, такие машины, которые там по 100 тысяч берут кредиты. Машины такие там на таких колесах, на таких там ставят эти бумбаксы, эти, которые называются как это, колонки такие огромные, что стоишь на светофоре, вот через три машины стоит вот здесь, и у него музыка такая громкая, что мне уши заткнуть хочется в моей машине, в закрытой. Я не представляю, как у него мозги там не высохли в его машине. Или их уже там нету, говорят, да. Может быть. Но речь идет о простой вещи. Но я вам приведу еще один факт в связи с этим. За 8 лет с лишним моего служения, за 8 лет у нас не было ни одной смерти молодых людей, чтобы они разбились на машине. Тогда, когда, посмотрите, зайдите на любое кладбище, русское кладбище в Сакраменто, в Портленде, в Сиэтле, и вы будете читать имена и даты рождения. Бьются очень многие. Причина простая. Просто люди реально привыкли. У нас один пастор мой знакомый в Сакраменто говорит, у них один член церкви полицейский. Он иногда ездит по городу, заезжает и смотрит, ну просто стоит там, там по рации разговаривает или что-то на компьютере там нужно набрать в своей машине. Вот, и вот однажды, говорит, стоит, раз, подъехала машина, раз, человек вышел, зашел в церковь, раз, крутанулся, как газанул. Вот этот разворачивается и за ним. Останавливает его, и кто бы вы думал? Молодежный пастор. И он, правда, поставил этот вопрос перед церковным советом. Он говорит, преступник. Я, как полицейский, я должен его наказать. А он у вас вещает с кафедры. То есть это серьезные вещи, которые мы должны понимать. То есть образец, это второй фактор. Ну, в общем, есть там еще несколько. Это очень долгое время займет, я не буду сейчас все рассказывать. В общем, это целая система. Что вы говорите о смерти для греха во Христе Иисусе, постоянно проповедую. Сверхважная тема, одна из ключевых тем вообще в развитии человека. Без сознательного отказа от греха невозможен духовный рост. Все.
Братья и сестры, у нас вообще написано по графику до 7, но я так чувствую, что вы хотите затянуть. Вы заметили мою проницательность? Спасибо.
Мне брат Женя говорит, вот этот брат, когда он объявляет так, что по-другому сделать нельзя.
Это намек на мое покаяние. Хорошо. Коротко. Есть ли люди в вашей церкви, противящиеся вам? Это к нему, не ко мне.
Да. Значит, когда я пришел в церковь, я пришел с такой... Значит, во-первых, меня пригласили туда. Меня пригласили, потому что братья поняли, что они не знают, куда дальше идти, и они попросили меня, чтобы я помог им иметь видение, сформировать видение в будущее и помочь его осуществить. Я не знаю, ты не говорил ничего за свои ранние годы.
Мало.
Да, может быть, он еще скажет. Он был одним из той молодежи, которая просто уже в церковь очень мало ходила, и сидели там, критиковали все то, что происходит, и, в общем-то, не находили там толку. Вот, когда я пришел туда, я им прежде всего раскрыл все, что я хочу. Я всем объяснил, я сказал, вот смотрите, я думаю, что вот так надо. Возьмите, пожалуйста, и теперь убедите меня, если думаете, что что-то не так, убедите меня. Я никогда не говорю, что вот будем идти так, и только так, и по-другому будет неправильно, и мы все здесь погибнем, если не будем так делать. Я всегда говорю, вот, пожалуйста, вот лучшее, чего я смог достичь. Если вы можете это улучшить, улучшите, только убедите меня в этом. Не просто так сказать, а я думаю, что у нас у Донецка так было. Вот, или как-нибудь там еще по-другому. Окей, у вас так было, у другого по-другому было. А вот здесь нам нужно сейчас найти самый правильный подход, который будет действовать здесь. То есть я всегда открыт к предложениям и к критике. Это существенный фактор. Тем не менее, будучи открытым к предложениям и критике, я не бесхребетный. То есть у меня есть ясный курс, которым я двигаюсь. И когда люди приходят ко мне с идеями, и они не могут убедить меня на основании Священного Писания, я им говорю, извините, Но я не могу делать то, что вы требуете от меня, просто из-за того, что вы мне угрожаете. Ну, некоторые говорят, мы там уйдем сами и своих родственников уведем. Я им объясняю, смотрите, если я сейчас сделаю так, как вы говорите, тогда вы будете знать, что я поступаю, основываясь не на принципах, а просто под воздействием давления. Это не нужно ни вам, ни мне. Завтра вы будете знать, что если другой клан, более влиятельный, придет и сильнее надавит меня, тогда я приму решение, которое им будет выгодно, а не вам. Таким образом, я им показываю реально, я не могу по-другому сделать. В процессе общего развития некоторые люди из противящихся. Да, кстати, я все представил, все объяснил людям, все согласны были. Не было никого, ни один не был против. Я даже удивился. На церковном совете ни один не против. Собрались все братья, ни один не против. Я попросил, я собрался все членское собрание. Нету, там было два воздержавшихся, но не было ни одного против. Вот. Я потом понял, оказывается, что они голосовали не за меня, а против того, который был до меня. То есть они не были против, чтобы тот ушел. Уже на кого его заменят, были готовы проглотить все. Но потом, когда мы начали двигаться, некоторые люди стали говорить, а я думал это так. А ты думал, ну я объяснял, что это вот так. Окей, и другому объясняешь, и третьему. И вот здесь стали возникать, ну скажу откровенно, из 260 человек за первый год у нас ушло из церкви 90 человек. Ну, правда, церковь не уменьшилась. Потому что пришло еще больше. Каждый, кто уходил, был дорог для меня. Но я людям всем говорил, вы должны быть верными и посвященными церкви. И если вы не можете быть посвященными этой церкви, по той или иной причине, найдите себе ту церковь, которой вы можете быть посвященным. Потому что это же не дело, что вы едете с церкви и ругаете церковь, и дети ваши слушают. И они же не захотят туда ходить. Найдите себе ту церковь, где вы можете. Кстати, некоторые ушли, и они все равно и ту церковь ругают тебе. Проблема заключается не в церкви, а в них самих просто. Но это позволило... В общем, есть два пути. Если вы будете их любить, если вы будете объяснять, если вы будете заботиться об этих людях, то рано или поздно произойдет одно из двух. Или эти люди станут из противников вашими друзьями, вашими соратниками, или они уйдут. По поводу того, если у вас... это не в то, это в той записке было. По поводу, если у вас какие-то стадии зрелости. У нас есть такой примерный план оценки людей. Наши все пастыри оценивают людей, начиная от неверующих и заканчивая сильный лидер. Сильный лидер, формирующийся лидер, стабильный человек... Слабый человек, нестабильный человек. И мы примерное описание делаем. И все люди у нас, опять-таки, это условно, это не категории там, но мы знаем, что вот этому человеку сейчас нужно вот это развивать, чтобы он на следующую ступень стал. То есть мы пытаемся их развивать всех, чтобы они, даже из противящихся. Есть, кстати, одна из категорий противники, которые мы не понимаем, почему они там. Должно, давно бы уже пора уйти. Вот, ну, то есть им самим неприятно, я не знаю, вот зачем сидеть и просто каждый день не соглашаться, Ну, трудно же, просто издевается человек над собой. Ну, нравится, может быть, просто такие, есть, знаете, психология такая.
Выносливые.
Да. Еще такой вопрос. Может ли пастор сам инициировать финансовую поддержку церкви? И второй подобный, кто должен это делать?
Я думаю, что в вашей ситуации лучше всего, если это будет делать брат Петр. Вот. Или кто-нибудь со стороны. Это, конечно, трудно самому инициировать. И, скорее всего, не поймут люди. В нашей ситуации, там, где я был, наша церковь была первая, которая взяла на поддержку меня. И это было, в общем-то, обоюдно. То есть, братья понимали. Я им объяснил, что если вы хотите... Я обычно говорю так, если вы хотите, чтобы вот служение совершалось так, то тогда нужно время. А если время будет отдано сюда, тогда оно должно быть забрано откуда-то, взято откуда-то. Значит, тогда соответствующим образом вот нам нужно об этом позаботиться. Вот точно так мы, когда привлекаем следующих людей, мы привлекаем только в одном случае. Вот он долгое время занимался молодежью. Долгое время делал эту работу, учился сначала, потом поступил на работу. Потом он приходит ко мне и говорит, дядь Леша, он меня дядь Леша называет. Вот, он говорит, я вот подумал, я не женатый, тогда он был еще не женатый. Я могу вместо 4 дней работы по 12 часов в неделю, я могу 2 дня в неделю работать, и мне хватит прожить. Мне не надо что-то большое, я просто хочу это делать больше. Окей, хорошо, делай. Люди видят, что он делает. И когда люди видят, я тогда могу встать и сказать, братья и сестры, вот смотрите, нам эту работу нужно делать. Эта работа приносит реальные результаты. Посмотрите на ваших детей. Посмотрите, сколько детей стали стабильными, выросли. Посмотрите на общее молодежное служение. Он сейчас скоро женится, и он не сможет 2 дня в неделю работать для того, чтобы ему обеспечить семью. Для этого нам нужно взять ответственность. Каждый из нас может делать то, что он делает. Каким образом? Пожертвовать деньги для того, чтобы он мог это время не на работе быть, а работать с нашими детьми. Вот так вот просто объяснили людям. Мы никогда ничего не делали через колено ломая. Объясни людям это, ясно, чтобы они видели. Они захотят это делать сами. Друзья, наш русский народ пережил трудные времена, и он знает посвящение Богу. И украинский тоже, кстати. Я, кстати, украинец точнее. По своей національності. Правда, розмовляти не вмію. Але розумію. Тобто люди дійсно будуть жертвувати. Об'ясніть їм тільки. Начніть об этом говорити. І це дійсно стане благословенням. Звісно, це дуже важливий фактор. Хто цей чоловік? У нас люди офіційно, я сказав вам, що у нас 6 чоловік освобождено. Кожен із них працює мінімум 50 часов в неділю. То есть мы оплачиваем, исходя из 40 часов в неделю. Но это абсолютно записано у нас в договоре, что ты работаешь 50 часов. Причина этого следующая. Мы ожидаем от тех, кто работает на предприятии, чтобы они еще добровольцами служили в церкви. Пели в хоре, там делали всякую разную работу. И примерно мы планируем 10 часов в неделю на это может уходить. Но я точно знаю, что он и другие работают не 50. Я точно знаю, 60, 70 и больше. И мне тогда не стыдно выходить перед членским собранием и сказать, что вот посмотри, вот столько-то средств у нас уходит на то, что мы оплачиваем зарплату нашим служителям. И вот что они делают. И люди видят, и больше того, не только они видят, они искренне молятся, они искренне поддерживают, они заботятся. Кто-то там рыбу ловит, ну поймал много рыбы, он просто искренне позаботится, он знает, что у него нет времени на рыбалку ходить. Он везет себе домой и заедет, пару рыб там сбросит. То есть это искренне, и это делается от сердца. И такая атмосфера должна быть. Конечно, если ты сделаешь атмосферу такую, что там перепроверяют, окей, а что, а зачем, и люди сомневаются, а куда он это время вкладывает, а что он за это время делает, конечно, тогда нет смысла, тогда не получится. Я думаю, что это просто нужно потихонечку поменять культуру. И что интересно, когда мы это сделали в нашей церкви, вокруг пошли разговоры, о, наемник, а у нас был пастор, був пастор, у него 11 детей было, вот, и он еще работал в шахте, и он еще и там проповедовал, и все эти прочие дела. Ну, я говорю, хорошо, ну, может быть, он был супермен, я не знаю. Ну, ваш покорный слуга пока вот не может так все это сделать. Но что интересно, сейчас смотришь потихоньку-потихонечку во всех церквях вокруг уже есть освобожденный пастор. Ну и слава Богу, дай Бог, может быть, они потихонечку тоже улучшат дело свое, которое они делают.
Ну, постарайся так коротко. Возьми, да. И просто нам еще 5 минут буквально. Возьми крест свой и следуй за мной. Что значит крест свой?
Да. Эти слова написаны, во-первых, там сказано так, отвергни себя первое, что нужно сделать. То есть у каждого из нас есть своя претензия на то, как жить. откажись от своего и прими тот путь, который назначен тебе Богом. Когда Христос говорит, возьми крест свой, это понятие имеет совокупный такой элемент, который можно привести к орудию казни, который убивает мое «я» постепенно, каждый день, на котором я распинаю свое «я». Можно привести к осознанию Божьего пути, по которому я иду. Но факт этого определяется первой половиной. Отвергни себя. Отвергнул себя, значит, все остальное подчини Иисусу Христу и будь готов умирать ради Него, для своего «я» каждый день.
Братья и сестры, записок очень много, вы видите, да?
А брат затягивает, отвечая.
Нет, все нормально. Алексей, я понимаю, что, короче, невозможно. Некоторые перекликаются, например, о музыке, да, или средствах достижения совершенства и так далее. Поэтому я брал такие, чтобы как-то их соединить. Значит, друзья мои, мы сейчас будем молиться. Тут будет еще несколько после молитвы объявлений. Хочу только, Юра, что-то надо было объявить, подготовить. И где там Игорек, да? Значит, завтра будет конференция для мужчин. Но это не значит, что не могут присутствовать сестры. Потому что, когда мне приходилось иногда вести, особенно в России, семейные темы, я всегда замечал, что лучше мужскую тему изучают сестры. Запоминают, записывают, да. Вот. И потом мужьям все время проповедуют дома об этом. Причем одна так и сказала, а так написано, напоминанием возбуждать ваш чистый смысл. Вот. Так что вот такое с мужем происходило. Можете присутствовать. И у меня просьба к местным братьям. Когда я говорю местные, я имею в виду нашу область, потому что все остальные у нас братья и сестры приезжие. Перезвоните, пожалуйста, сообщите о том, что есть возможность еще по местам, пусть приходят, потому что и сами присутствуете, насколько это возможно завтра, потому что тема, вы видите, они где-то дополняют друг друга, это очень нужно. Объявление? Я думаю, индивидуально подойдешь это сам.
Плюс у нас завтра еще будут вопросы
завтра
и ответы.
Завтра еще, да, будут вопросы и ответы. Просто по времени мы не вписываемся, а некоторым людям добираться еще очень далеко домой. Сокирянский район, если кто-то там возвращается, то долго ехать. А еще, ну, в общем, так. Давайте, братья и сестры, мы поблагодарим Бога. Да, у вас есть такое желание? Вот, действительно, да? Женя, помолись, наверное.
Господи, благодарим Тебя за то, что даровал нам этот день. Ты создал этот день, Господь, для славы Своей, и мы очень благодарны Тебе за то, что Ты сегодня много продолжал напоминать нам, уточнять разные понимания, возможно, учить нас чему-то новому. Господи, мы благодарим за то, что Ты учишь нас в этой важной сфере, самой важной сфере о функционировании и устройстве Церкви Твоей. Мы просим, Господь, чтобы в каждом из нас могло укрепляться то понимание, которое Ты открываешь нам в Писании, понимание разных сфер функционирования Церкви. И чтобы это могло сформироваться прочным убеждением внутри нас, для того, чтобы оно могло привести нас к практике, к тому, чтобы это убеждение сформировало действие наше, Господь, и чтобы в результате этого Церкви были более здоровые, сильные, чтобы они производили плод зрелых людей, которые последовали за Иисусом Христом. Помоги, Господь, нам быть верными, чтобы, проповедуя Евангелие Твое, мы могли, строя Церковь Твою, строить из правильных материалов, чтобы, Господь, когда Ты оценишь то, что мы делаем, когда Ты это подвергнешь анализу, чтобы оно не сгорело, чтобы оно могло выйти из огня, потому что, Господь, оно было прочным. Мы просим, чтобы Ты в каждом из нас все те сложные вопросы, которые у нас, все те сложные задачи, которые перед нами, чтобы Ты сам направил, чтобы вот это множество разных сложных ситуаций, Ты, Господь, дал ясность, дал видение, чтобы служители Твои, Господь, имели ведение в том, каким образом строить Церковь в конкретных ситуациях. Направ нас, Господь, и мы просим, чтобы все, что будет еще в этом вечере, могло продолжать созидать нас, и все, что Ты приготовил нам еще на оставшиеся дни здесь, чтобы это могло сделать нас более глубокими, более сильными, более подготовленными встретить все задачи, которые ты перед нами ставишь. Во имя Христа просим об этом. Аминь.